Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в Петербурге. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И у нас в гостях сегодня историк, публицист Лев Лурье. Лев Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Арсений.
Вопросы для Льва Лурье. +7 931 291 58 00. Пожалуйста, задавайте их, присылайте на смс, на телеграм и... Подписывайтесь, я их буду обязательно читать, если там будет что-то интересное. Давайте начнем с акции Алексея Навального, которая пройдет без Алексея Навального в эту субботу на Марсовом поле в 18:00. Акция пока что не согласована. Правда, вот как сегодня утром нам рассказали соратники Навального, еще есть шанс, что, может быть, она будет разрешенной. Хохма получилась. Заняли Марсово поле неким благотворительным социальным проектом по помощи там, ВИЧ-инфицированным, бездомным и так далее. И именно на этих основаниях отказали соратникам Навального в проведении их акции. И тут оказалось, что организаторы этой акции социальные, они ее отменяют. И то есть сейчас Марсово поле пустое на эти выходные, и вот, возможно, как-то удастся добиться согласования. Верите, кстати, в это, что, вот, может быть, власти возьмут и согласуют?
Ну, знаете, властям куда ни кинь всюду клин. Потому что, с одной стороны, значит, если митинг будет разрешенный, то это будет митинг. И, значит, получается, что в день рождения нашего президента в его родном городе происходит неким образом митинг против него. С другой стороны, если митинг разрешенный, то ничего страшного не произойдет. Мы видели... участием Навального разрешенные митинги в целом ряде городов, ну, прошли они, что сняли губернатора Оренбургской области или губернатора Свердловской области, и ничего, никаких последствий административных для начальников не было. Рассмотрим второй случай. Акция будет запрещена, и, как нам обещают, значит, представители полиции, они будут действовать сверхжестко. Совершенно непонятно. Мы уже видели, что после задержания первой демонстрации, вторая демонстрация была ничуть не меньше. Совершенно непонятно, как это скажется на репутации этих же самых силовиков и губернатора. То есть я бы, конечно, считал, что осторожнее было бы разрешить.
Это в пользу властей.
В пользу властей. Навального не будет. Руководство, значит, навальнистов в Петербурге исключительно слабое. У них даже ораторов нету. Значит, ну, соберутся эти молодые люди, покричат и разойдутся. Вот и все. Вот так я думаю. А если на телевизионной картинке и на фотографиях многочисленных фотографов и в прямой трансляции будет вот это самое площадь Тяньаньмэнь или, значит, вот те события, которые предшествовали начало Майдана в Киеве, то, конечно, ничего хорошего от этого не будет.
Вот тоже есть ощущение, как раз-таки у меня возникло, что в каком-то смысле, с учетом отсутствия Алексея Навального и Леонида Волкова, двух людей, да, которые основные спикеры команды Навального, что митинг, несанкционированный задержанием, просто привлечет больше внимания.
Да, но одна из основных проблем Навального заключается вообще в отсутствии спикеров, кроме Навального.
Ну, вот Волков. В принципе,
ну,
тоже
наверное,
более-менее,
да,
да. Спикер.
Но который... два спикера на всю Россию, это как-то маловато, мне кажется.
А как вы думаете, что в результате произойдет-то? Все-таки разрешат, не разрешат? Прислушаются ли к вам, Лев Яковлевич?
Ну, я боюсь, это гадание на кофейной гуще. И я понимаю, в сущности, значит, если вы видели, было такое интервью Константина Серова на Фонтанке, это новый вице-губернатор, отвечающий за... безопасность, да, оно было дико жесткое. То есть пока что губернатор и его, значит, сотрудники хотят, что называется, взять на голос, запугать. И, конечно, страшно важно, а запугают они или нет, ведь это же тоже большой риск. Вот они пугают, а эти молодые люди скажут, вы пугаете, а нам не страшно. Вот это потеря репутации, потеря лица.
Вот, кстати, только что мне мой коллега Иван Штейнерт принес сообщение о Росбалта. Журналисты поговорили с некими источниками в Смольном и с некими источниками в силовых структурах, и эти некие источники опровергли указания полицейским на жесткие действия в ходе митинга сторонников Навального. Говорят о том, что никаких таких указаний не было, что полиция будет работать в штатном режиме. Впрочем, кажется, штатный режим...
Вы знаете, у меня такое впечатление в последнее время, что... Правая рука у нас не очень знает, что делает левая, и царит какая-то страшная истерика и несогласованность в разных ветвях власти, кланах и так далее. Мы наблюдаем такой переход к какому-то истерической анархии в государственной власти на местах.
Почему? Почему делается такой вывод?
Ну вот, в частности, история с, как любят говорить, наездом, да, на Фонтанку. Вы, наверное, знаете эту историю. Значит, есть такой замечательный журналист-расследователь Евгений Вышенков, который посадил банду Телепата, Боровикова и Водина, узнал, кто убил Максима Максимова, расследовал, кто побил Олега Кашина. То есть это один из самых замечательных наших журналистов. У него, естественно, многочисленные источники в правоохранительных органах, и вот он узнал, что около самого главного, самого, так сказать, закрытого дома в городе на Каменном острове, где живут, ну, или прописаны Ковальчук, Фурсенко, семья бывшего премьер-министра Зубкова, Сергей Миронов и так далее, я могу перечислить очень долго, значит, странная какая-то история. Телевизионщики, множество машин силовиков, ФСБ, квадрокоптер летает с прожектором. Естественно, он туда отправился и увидел, что все эти многочисленные силы привлечены на то, чтобы окружить Роллс-Ройс, в котором сидит хорошо известный персонаж, собственно, всем нам известный именно из-за Вышенкова. Это некий Михаил Баракин, 25-летний миллиардер, который дарил леопардов правительству Дагестана, и который уже в 15 лет брал интервью у Путина, Медведева, патриарха и Петровского, по его утверждениям. Значит, самое странное, что все это закончилось пшиком. Через несколько часов они все уехали, оставив Баракина на воле. И этот несчастный Баракин должен был заплатить штраф 500 рублей за то, что у него не было с собой прав. Все, точка.
Да, права были не в этом Роллс-Ройсе, а в каком-то другом автомобиле, я так понимаю.
Вдруг неожиданно выходят две такие мощные передачи в стиле Аркадия Мамонтова. Одна на канале РЕН-ТВ, другая на нашем канале 78. Замечу, что оба этих телевизионных канала контролируются одной и той же национальной медиагруппой. Совершенно без всякой логики. Значит, Фонтанка и Вышенков обвинены были в том, что они постоянно рекламируют этого злосчастного Баракина, что это какой-то подрыв федерального центра, что они подлизываются к Смольному и постоянно пиарят этот Смольный. Собственно, непонятно, что национальная медиагруппа хочет, чтобы свергнуть губернатора, она призывает нас выйти на улицы, она хочет звать нас на баррикады. Вот, пожалуйста, рука не понимает, что делает другая рука. И это совершенно непонятная история. Она очень дурно пахнет, я бы сказал, потому что это стилистика, это поэтика, тревожная музыка, задушевный голос. И это журналисты, вот с такой интонацией, да, они просто вызывают оторопь.
А у вас есть вообще предположение, что это за история?
Ну, есть одно предположение, которое заключается в том, что тот же Вышенков освещал историю того, как трое незадачливых домушника проникли в дом политкоторжана, оказалось в ту его часть, которую арендует посольство президента Российской Федерации по Северо-Западу. Украли оттуда сейф, а в сейфе оказались, значит, какие-то брюлики, принадлежащие одной из сотрудниц, которая по непонятным или даже скорее понятным причинам хранила их не дома, а на работе. Все, точка. Это вызвало страшное возмущение постпредства. Это видно по извинениям, которые Фонтанка принесла. Ну что, а, да, и там Вышенков неосторожно написал, что мы узнали вообще о существовании постпредства именно из этого инцидента.
Ну да, потому что просто нет никаких других новостей о делах, чем бы занималась работает,
да, им надо улучшить работу охраны и пресс-службы. Это совершенно очевидно. Ничего ужасного в этом нету. Главное, что они извинились. Извинились, сказали, что зря я эту фразу написал. Простите меня, пожалуйста.
Там это еще больше... Смольный отреагировал на это довольно жестко. Да-да-да. И сказал, что тут какие-то о непрофессионализме журналистов.
Вот они извинились, было, все, да? Все хорошо. Значит, Смольный защитил это постепенно. Других оснований для этого совершенно нет. Я их не вижу. Вот, пожалуйста, вам загадочнейшая история.
История действительно загадочная, потому что, насколько я понимаю, из-за того, что там писали и говорили тоже руководители Фонтанки.ру, у них тоже есть определенные предположения, но все они как-то не могут объяснить все в комплексе, что происходит, особенно связанное с этим господином Баракиным.
Да, я думаю, что у Фонтанки... Есть некоторые предположения, я думаю, это особенно неприятно, что они боятся высказать предположения.
Давайте тогда к другим темам. Ну, давайте, может быть, закончим с Навальным. Как думаете, вообще много людей будет? И вы пойдете сами, Лев Яковлевич?
Нет, я не пойду, совершенно очевидно, по разным причинам.
Почему?
Ну, я в этот день, например, уезжаю за границу. Я просто...
А если бы не уезжали за границу, пошли бы?
Тоже не уверен.
Почему?
Стар, устал, не хочу в автозак попадать. Мне кажется, я достаточно сделал, что называется, для свободы.
А вот кого-то призывать будете приходить или нет?
Нет, призывать тоже не буду.
Хорошо, ну тогда давайте...
Я бы сказал так, что не буду призывать не приходить, не приходить. Если бы у меня были дети школьного возраста, то, конечно, я бы их призывал не приходить.
Не приходить?
Не приходить.
Именно, детям... Да. Постарше школьного возраста.
А дети постарше школьного возраста, совершеннолетние, должны решать сами. У нас свободная страна. Они должны взвешивать ответственность. И если они готовы посидеть и получить дубинкой по голове...
Давайте я перефразирую. Вы хотите, чтобы много людей собралось в субботу на Марсовом поле или нет?
Я бы хотел так. Я хочу сказать, я бы хотел, чтобы на Марсовом поле собралось очень много людей, но я бы не хотел, чтобы... было побоище.
Хорошо.
Я взвешиваю эти две вещи.
Хорошо, давайте к другим темам. У нас Европейский университет, буквально вот накануне проходила встреча с ректором его, с Вахтиным, и он говорил о том, что, в общем-то, ситуация с университетом очень плачевная, нового здания нет. Хотя Владимир Владимирович Путин просил как можно скорее найти это здание.
Вот Европейский университет – это типичный пример того, о чем мы говорили, когда нету твердой позиции, когда левая рука не знает, что делать правая, когда один начальник говорит один, одно, другой – другое. Никто не может понять причин опалы Европейского университета. Ну, ей-богу, я знаю много разных научных и прочих ячеек, которые даже гораздо свободолюбивее и радикальнее, чем Европейский университет, который является, в общем-то, совершенно академическим заведением. И почему они его так травят? Почему они всем поддерживают этот информационный повод, да? То есть, вот этот Роспотребнадзор, он является теперь постоянным объектом внимания. Да? Теперь мы знаем, только Ирина Шаркарад, да, и какие диссертации выпущены под его руководством, списанные. Да? Зачем им это все надо? Понять невозможно. Мне кажется, что у Европейского университета есть несколько выходов. Один из них вот, сформулировал Николай Борисович. Они становятся научно-исследовательским учреждением и ждут, когда же им разрешат стать учреждением.
Но тот же Вахтин сказал, что максимум пару лет они могут просуществовать в таком статусе, дальше им
будет
это неинтересно.
Я бы на их месте, во-первых, пытался... Мы не знаем, какова роль местных властей в этой истории, а она, несомненно, есть, потому что здание их... абсолютно идиотских основаниях малого мраморного дворца лишил Смольный. Ну, может быть, можно разговаривать с Дрозденко или с какими-то другими субъектами федерации. Наиболее очевидным является Ленинградская область. Но пускай это будет Европейский университет в Рощино или Европейский университет в Выборге. Там не хватает университета. Ну и, наконец, есть еще один вариант, не дай бог, да. Этот университет может существовать в Лаперанте, Он может жить в Нарве.
Этот вопрос уже обсуждали, шутили, что на Кипр, может быть, переедет да. Европейский университет.
А я не стал бы шутить. Ну, а что делать с этим студентом? Вот они готовят свои PhD, да? Они поставили планы, они заплатили деньги. Это иногородние, это иностранцы. Куда им деваться?
Иностранцы, в частности, тоже спрашивали на встрече, что делать, мы останемся в России, не останемся. Да. Они говорили, что вообще там такая патриотичная история вокруг Европейского университета, в смысле, это именно патриотизм к учебному заведению. Там практически никто из студентов же не перешел в другие вузы, только некоторые молодые люди, по понятным, в общем, обстоятельствам, что если бы они не перешли в другие вузы, они бы сейчас уже где-то были бриты, бегали бы, наверное, по местам боевой славы. Вот. Тут история действительно вокруг Европейского университета. Вроде бы сообщество объединяется. И вот просто для меня, что удивительно, что Владимир Путин неоднократно говорит, что давайте как-то разберемся, пусть все работает. Вроде бы это не просто там какой-то губернатор, не губернатор, Ковальчук, Ротенберги, да, ну какие там силы, ну, слушайте, которые... Знаете, вроде это верховный главнокомандующий.
Сказать можно по-разному. Ну, видимо, он так сказал, что это подразумевает...
Ничего не делайте.
Ничего не делайте, да.
Вот еще одна история, вокруг которой тоже идет борьба, как я понимаю, разных кланов. В общем, тут вроде ничего криминального пока нет. Сейчас в конюшенном ведомстве представляют, в частности, губернатору проекты реконструкции и современного использования конюшенного ведомства. Я знаю, что вы этой темой довольно много занимались. Как вы считаете, что вообще там должно быть?
Ну, там есть два проекта. Один затрагивает только императорские конюшни, а другой – весь комплекс – императорские конюшни, конюшенную площадь и конюшенное ведомство. То есть, вот это огромное каре зданий между каналом Грибоедова, Большой конюшенной улицей, Шведским переулком и, собственно, конюшенной площадью. Мне кажется, что такой комплексный подход более разумный, потому что это действительно последний квартал в центре, за исключением, может быть, Апраксина двора, который ценой, в общем, не очень больших усилий может превратиться, условно говоря, в новую-новую Голландию. Причем все-таки гораздо более центральную, живую, где пересекаются туристические потоки, идущие в Эрмитаж, в Спас на Крови, в Русский музей, в Мраморный дворец. Я бы, конечно, сделал там все для разнообразного семейного отдыха. Здесь нужен, конечно, очень крепкий оператор, который бы продумал. Не создавал, а придумал бы такие... условия, чтобы какие-то симпатичные институции там завелись. Нам не хватает абсолютно детского музея в нашем городе. Как нам не хватает зоопарка, да, наш город без слона, так нам не хватает детского музея и вообще места, где можно было бы отдохнуть с детьми, вот всяких плейграундов. Они нарастают. Вообще, надо сказать,
что... Я знаю, что их довольно много на окраинах города, вот в этих торговых центрах.
Да. Нет, вообще, надо сказать, что, я бы сказал, помимо городского начальства, я про это писал, город страшно оживает. Последние годы мы видим прямо бум вот этих лофтов, Голицын лофт, да, площадка на Севкабеле, которая обещает быть страшно интересной, та же Новая Голландия, фирма Бенуа, кусок, реконструированный Шишковым, Водопьяновым, где Упсала цирк, да? То есть, как-то снизу, ну, вообще, кроме улицы Рубинштейна, появляются новые барные улицы, там, Некрасова, Жуковского.
Uh-huh. Белинского.
Есть, да, Белинского. То есть, появляется то, что очень важно для вообще, особенно северного города. На северном городе большую часть года надо двигаться перебежками. То есть, должны быть такие места, куда можно зайти. Не знаю, хлопнуть рюмку водки, посмотреть новинки книжные, да, или там, не знаю, что-то с компьютерами связанное, или сыграть в квест, или посидеть в антикафе и посмотреть какое-нибудь кино, или написать статью. Вот таких мест само по себе становится больше.
Но да, как вы правильно говорите, они появляются без участия города, но и здесь оба проекта, в общем-то, предлагают реализовывать за частные деньги.
За частные деньги, поэтому у меня очень большие надежды связаны с этими проектами, потому что действительно, если будет сделано такое гнездо, куда слетятся, что называется, птенцы со всех сторон, птицы, то мы получим в центре города, ну вот, типа парка Зарядье, да, если его не выпутали. Ну, в общем, какой-то действительно, это прыжок.
Ну, надо сказать, что сейчас, на самом деле, эта территория оживает, и как раз-таки вот так эти вот дворы. Там огромное количество сейчас современных кафе, заведений, клубов, там, каких-то там, магазинчиков.
Там много-много музейчики. Раз менялись съемщики, там были разные модные места. Помню, какой-то бар Мулес, нет, не Мулес, Хеллу Долли.
Хеллу Долли, да, такое было.
Значит, была какая-то немка какой-то, устраивала какую-то штуку, где люди лежали в шезлонгах летом, и там был песочек такой насыпанный. Там все время кто-то что-то придумывает, и это хорошо. Значит, что там есть музей советских игровых автоматов, тоже совершенно частный. Был музей какой-то техники советской. Так, то есть, видно, что, ну, знаете, есть такое правило в градостроительстве, что дорожки надо проводить там, где, значит, люди ходят по газону. Вот там уже ходят по газону, только создай условия.
Есть предложение, что должно в конечном ведомстве появиться музейное пространство современное, а именно какой-то музей современного искусства.
Вы знаете, здесь то же самое. Значит, у нас с музеями современного искусства все не так плохо. У нас есть Эрарта, которая тоже содержится на частные деньги госпожи Варвариной.
Классная Эрарта, да. Только до которой очень сложно доехать.
Да, но у нас есть новый музей, значит, который тоже был создан за частные деньги бизнесмена, который умер, к сожалению, и там происходят постоянно интересные выставки. У нас есть мраморный дворец с куратором Александром Боровским, где тоже... У нас есть очень приличная галерея Борей, то есть нельзя сказать, чтобы у нас не было места, где можно посмотреть. Я не уверен, что у нас есть... зрительно большой музей современного искусства. Или, вернее так, что у нас есть такое современное искусство в городе, которое бы привлекло к себе китайских, финских и прочих туристов. Поэтому, да, можно сделать и музей современного искусства. Просто я думаю, что можно было бы найти что-то и более интересное.
А как вы считаете, какие-то действительно коммерческие проекты, которые смогут приносить много денег, как, например, там апартаменты, гостиницы, какие-то
такие вещи? Что касается императорских конюшен, то там ничего делать нельзя, и совершенно в данном случае я солидарен со Смольным, который зарубил проект братьев Зингаревичей по превращению это в гостиницу. Там замечательные, если вы были, вот эти полуцилиндрические своды, да.
Угу. Там вообще огромные эти
огромное пространство, да, которое нужно придумать, как использовать. Если бы это не было такое место, как бы с такой вот аурой, я бы думал, за счет музея блокады там. То есть пространство совершенно феноменальное. Вот. И там должны быть музеи, там должны быть фудкорты. Это должно напоминать вот какие-то... В Хельсинки есть такие пространства, новый рынок и старый рынок.
Uh-huh. Да-да-да.
То есть это не значит, что туда приходишь смотреть только японские нески, да, или только коллекцию... детских трехколесных велосипедов. Хотя это тоже интересно, да? А ты можешь что-то съесть, это недорогое, большой выбор, где-то дети могут поиграть, где-то побросать мяч и так далее. То есть должно быть такое живое, веселое поле пространства для того, чтобы вся семья находила себе, значит, какое-то занятие. Жена бы разглядывала платье, муж пил пиво, ребенок старший стрелял в тире, а младший ползал на ковре.
Я напомню, что у нас в гостях Лев Лурье, историк-публицист. Сейчас мы прервемся на московские новости, ну а потом вернемся. Пока можете присылать вопросы для смс плюс 7 931 291 58 00.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Возвращаемся в петербургскую студию. Меня зовут Арсений Веснин. 11 часов 34 минуты у нас на часах. В гостях журналист Лев Лурье. Лев Яковлевич, вот тут приходят еще сообщения относительно всей этой истории с Навальным. Уже несколько документов, скриншоты их. Пока я не могу сказать, что можно отвечать 100%, что это подлинные документы, но разные, из разных источников приходят о том, что школы начали реагировать на предстоящую акцию 7 октября, родители просят подписывать некие заявления с напоминаниями, что 7 октября они несут ответственность за жизнь и здоровье их детей, только они должны нести ответственность 7 октября во время неких массовых мероприятий, то есть формально митинг Навального не называется. Тут также еще некий тоже очень странный документ, который прислали знакомые, говоря о том, что это пришло их родителям, там, о том, что 7 октября просят всех учеников, чтобы у всех были уроки. все обязаны быть в школе, но причем до 4 часов дня, хотя акция вечером. Ну, вот какие-то вот такие, не знаю, фейки или не фейки. А как вы вообще думаете, в школах действительно проводятся такие беседы, какие-то бумажки? Зачем это все?
Ну, они проводятся. Почему, зачем это все?
Ну, это же, да. Это же очевидно, что это не поможет, нет?
Ну, да, мне кажется, что не поможет, потому что вообще для большинства молодых людей, которые ходили на Марсово поле, это был праздник непослушания. Он вообще не имел никакого отношения к политике, ни к чему другому. Это была такая, ну, такое гулялово, да, движуха такая, да. И, понимаете, родители и учителя, они не могут, особенно в определенном возрасте, в переходном, как бы запретить. То есть запретить они могут. Но для детей они не являются указом.
Вот тут еще пришло несколько вопросов нам на СМС про музей блокады. Причем они примерно одного содержания. Вот, например, Людмила спрашивает, как там мутно вокруг музея блокады складывается сегодня? Можете прокомментировать? Немножко мутный вопрос. Но вот, может быть, вы разъясните, в чем дело-то.
Не, ну, складывается мутно. Значит, есть некая концепция очень невнятная того, как должен выглядеть музей блокады.
Пока их 4 вроде бы.
Нет, концепция вроде бы одна.
А, вы имеете в виду не архитектурные, а самую, да, музейную. Да. Да-да-да.
И это вот самое главное, что не решено. С моей точки зрения, вот это немножко Тани Савичевой, немножко смелого моряка Маринеско, немножко Бадаевских складов, немножко мудрого руководства Андреем Ждановым, это, ну, невозможно. Это не нужно. Это должен быть памятник. Это должно быть место, куда жители города, условно говоря, могут прийти поплакать. И это архитектурная проблема. Это действительно такую вещь могут решить только архитектура. Мы знаем огромные музеи скорби, там Иерусалим, Берлин, Ереван. Вот такую вещь надо сделать. Пока что вот этих архитектурных решениях этого нету. Ну, они какие-то.
А есть ли такая задача?
Нет. Задача не сформулирована. А задача не сформулирована, потому что в главе начальства ее нету. Угу. Начальство не знает, что делать с блокадой. У них как раз вот это путаница. Поэтому они в дни прорыва блокады раздают вечно кашу и поют «Эх, Андрюша, жить ли нам в печали». Совершенно какое-то ликование на могилах происходит. А у нас есть на самом деле монумент блокады, очень хороший, это Пискаревское мемориальное кладбище. Вот в принципе это должно быть нечто вроде этого. Это что-то, что должно поражать пространством специально организованным, да. Даже родина-мать в Волгограде, да, она несет некий символ, вот эта работа в училище. Вот хотя бы так, да, или в эту сторону надо двигаться.
Тут еще вопросы приходят. Лев Яковлевич, скажите, что вы думаете, надо ли было соглашаться депутату Резнику на диалог, имеется в виду рэп-баттл с единороссом Андреем Анохиным? Сегодня рэп-баттл, кстати, вечером будет проходить этот.
Максим Резник – живой, веселый человек. Почему ему, собственно, не соглашаться? Я думаю, что у него большое количество молодых избирателей, и надо за них бороться. Рэп-баттл – замечательная форма.
Вот тут еще тоже спрашивают, как вы вообще относитесь к форме рэп-баттла? Вы смотрели что-нибудь?
Я обожаю форму рэп-баттла. Мы постоянно с женой и детьми устраиваем друг с другом рэп-баттлы.
Серьезно?
Конечно.
Кстати, я знаю, что у вас в 110-й школе открыт такой условный, абсолютно неформальный клуб по рэп-баттлам. Они где-то там во дворе школьном у вас. Совершенно случайно у меня там оказались знакомые, это, которые,
да,
учились.
Главное, они, что
там...
они это делают по-древнегречески.
Ну нет, не только все-таки. Но, кстати, там что-то было на латыни.
Да.
Тоже бывало. Еще один вопрос, буквально на минуту. Скажите, какова судьба Георгия Полтавченко? Наверное, имеется в виду, отставки губернаторов идут сейчас по стране, Георгий Сергеевич вроде бы пока непоколебим.
Есть разные сведения на этот счет, и вот как раз то, о чем мы говорили, вот эта неожиданная атака довольно мощного информационного ресурса, не только на Фонтанку, но и на Смольный, показывает, что, вообще говоря, это не вполне так. Полтавченко, я как-то писал про это, у Юрия Михайловича Лотмана есть такой термин «минус прием». когда важен в тексте не то, что происходит, а то, что не происходит. Вот Георгий Сергеевич Полтавченко – это минус прием. У него нету целого ряда плохих качеств. Там он не мстительный, он не производит впечатлением коррумпированного человека. Он...
Ну, сын, правда, у него миллиардер.
Ну, как-то он, знаете, не так заметен, как Сергей Матвиенко. Это да, тоже это не правда. Пиарится там и так далее. Мы не знаем, почему он миллиардер, в конце концов. Мало ли что. Вот. Что же касается его позитивных достижений, ну да, он выглядит довольно бледно. Мы видели исполненную, с одной стороны, мощных пороков, а с другой стороны, мощных достоинств Валентина Ивановна Матвиенко. А у Георгия Сергеевича, что называется, и с пороками, и с достижениями гораздо меньше. Вот можно выбирать между этими двумя людьми. Я думаю, что Георгий Сергеевич, если он уйдет в отставку, никуда не денется, будет жить спокойной жизнью. Владимир Владимирович Путин своих знакомых не бросает, так что я бы на его месте не беспокоился. Отдохнет.
Но вы все-таки ждете отставки губернатора Петербурга и прихода кого-то нового или нет? Есть ли вообще человек в современной политической системе, да, кто мог бы прийти?
Я могу сказать так, у меня есть несколько кандидатов на эту должность, но для того, чтобы не сглазить, для того, чтобы, значит, я бы не стал их называть. Я не уверен, что я доживу до того времени, когда у нас будет новый президент, но абсолютно убежден, что нового губернатора я увижу.
Спасибо, это был Лев Лурье, историк и журналист. Меня зовут Арсений Веснин, до свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».